Как только Роин вытащили из ущелья, Николас приказал Али разобрать подъемник и спрятать его части в колючих кустах. С вертолета их было бы легко заметить, а привлекать внимание Джейка Хелма не следовало. Харпер был не в состоянии помочь своим людям и лежал в тени дерева, а Роин ухаживала за ним. Англичанина очень огорчило, насколько длительное пребывание под водой выбило его из колеи. Голова раскалывалась после кислородного голодания. Вся грудь болела и внутри колола при каждом вздохе. Судя по всему, вырываясь из объятий смерти, Харпер что-то себе повредил. Его впечатлило терпение Роин. Она не пыталась расспрашивать его об увиденном на дне и куда больше беспокоилась о самочувствии баронета, чем об успехе археологических поисков. Роин помогла Харперу встать на ноги, и они отправились в лагерь. Николас двигался, как старик, скрученный артритом. Все мышцы и сухожилия ужасно болели. Он знал, понадобится время, чтобы ткани освободились от накопившейся молочной кислоты и азота. Добравшись до лагеря, Роин отвела его в хижину и засуетилась вокруг, укладывая на кровать и прикрывая антимоскитной сеткой. К этому моменту Николас чувствовал себя куда лучше, но не торопился сообщать об этом. Было очень приятно, что Роин так беспокоится о нем. Роин принесла ему пару таблеток аспирина и кружку горячего чаю с сахаром. «Пожалуй, Николас немного преувеличивал свои страдания», слабым голосом прося вторую кружку. Присев рядом с кроватью, Роин внимательно смотрела, как он пьет. «Лучше?» — спросила она, когда Харпер допил. «Ставки, что я выживу, 2 к 1», — отозвался Николас. Роин улыбнулась. «Вижу, тебе лучше. Снова стала острить. Ты меня ужасно напугал, знаешь ли. Все, что угодно. Только бы привлечь твое внимание. Ну, теперь, когда мы решили, что ты выживешь, расскажи, что произошло. С чем ты столкнулся там, на дне бассейна?» «На самом деле ты, разумеется, хочешь узнать, что я обнаружил внизу. Я прав?» Николас поведал ей обо всем увиденном. Особенно подробно о том, как его подхватило течением в подводном стоке. Роин слушала, не перебивая, а когда он закончил, некоторое время молчала, напряженно думая. Наконец Роин подняла взгляд на Харпера. «Ты хочешь сказать, что Таита сумел соорудить эти каменные ниши до самого дна бассейна, на 50 футов ниже поверхности?» Николас кивнул, и она снова помолчала. Потом опять заговорила. «Как же он сумел? Твое мнение?» 4000 лет назад уровень воды мог быть ниже. Может, был год засухи, река пересохла, и он смог добраться туда. «Ну, как тебе для начала?» «Неплохо», — признала она. «Но зачем тогда строить леса? Почему бы просто не использовать сухое русло? Опять же, Таиту явно привлекает река. Если бы она пересохла, то ничем бы не отличалась от тысячи других мест в ущелье. Нет, у меня есть чувство, что основной, если не единственной причиной выбора этого места была его недоступность». «Подозреваю, что ты права», — согласился Николас. «Таким образом, если река текла, пусть даже и не на нынешнем уровне, то каким образом он умудрился вырезать эти ниши? И в чем смысл лесов под водой?» «Я иссяк. Ни малейшей идеи», — признался Харпер. «Ну хорошо, оставим это ненадолго. Обратимся к описанию стока, в который тебя чуть не затянуло. Ты получил какое-нибудь представление о его размере?» «Там почти совсем темно», — покачал головой Николас. «Я видел не дальше 3 футов». «А располагался он строго между 2 рядами ниш?» «Нет, не строго», — задумчиво проговорил Николас. «Слегка сбоку. Я коснулся дна ногами и собирался оттолкнуться, когда меня скрутило потоком». «Значит, сток находится на самом дне бассейна и чуть сбоку от лесов. Ты говорил, будто само отверстие прямоугольное?» «Я не абсолютно уверен, не забудь, я очень плохо видел, но именно таким было мое впечатление». «Значит, оно могло тоже быть рукотворным, вроде входной шахты, пробитой в бассейн?» «Возможно», — неохотно согласился Николас. «Но, с другой стороны, это вполне могла быть естественная дыра в камне, в которую вытекает река». Роин поднялась и направилась к двери. «Куда ты?» — спросил англичанин. «Я ненадолго схожу в свою хижину за записями и материалами со Стеллы, и скоро вернусь». Возвратившись, она села на пол рядом с кроватью Николаса, подогнув под себя ноги, как обычно делают женщины. Когда Роин разложила вокруг бумаги, Он откинул угол москитной сетки и принялся наблюдать за ней. «Вчера, пока ты занимался подъемником, я смогла расшифровать большую часть весенней стороны стелы». Она передвинула записную книжку так, чтобы были видны страницы. «Это мои предварительные записи. Видишь, я поставила знаки вопроса, например, здесь и здесь. Тут я не уверена в переводе. Или Таита вставил новый странный символ. Мне придется подумать об этом несколько позже».
«Я внимательно слушаю», — сказал Николас, и Роэн продолжила.
«Выделенные зеленым части — это цитаты из стандартной версии книги мертвых. Взять, например, эту. Вселенная очерчивает круг, диск бога солнца — Ра. Жизнь человека — это круг, начинающийся в утробе и оканчивающийся в могиле. Круг колеса колесницы предсказывает смерть змея, попавшего под его край».
«Да, узнаю цитату», — проговорил Николас.
«А другие части текста написаны Таитой. А может, взяты не из книги мертвых, а из другого неизвестного мне источника. Например, я хотела привлечь свое внимание к такому параграфу». Проведя пальцем по странице, Роэн начала читать. «Дочь богини зачала. Она беременна от не имеющего семени. Она зачала собственного близнеца. Плод лежит навеки, свернувшись в ее утробе. Близнец никогда не родится. Ей не увидит света Ра. Она обречена оставаться во тьме навеки. Во тьме утробы жених получает ее в вечный брак. Нерожденный близнец становится невестой Бога, бывшего человеком. Их судьбы переплетены, они будут жить вместе всегда, они не исчезнут». Она подняла голову. «Когда я впервые прочитала это, то удовлетворилась нашим прежним предположением, что дочь богини — это река Дандера. Кроме того, я была почти уверена, что Бог, бывший человеком, должен быть фараоном. Мамос был обожествлен только по восшествии на трон Египта, а до того был человеком».
Николас кивнул.
«Не имеющий семени, очевидно, сам Таита. Наш приятель часто ссылается на тот факт, что он евнух. А теперь, — предложил Харпер, — если у тебя есть идеи насчет загадочной сестры-близнеца, то я с радостью их выслушаю».
«Близнец сестры? Это, вероятно, рукав или ручей Дандеры».
«А, понимаю, к чему ты клонишь. Предполагаешь, что сток и есть близнец, и в ущелье он не увидит света Ра. Таита, бессемянный, претендует на отцовство. Таким образом, он называет себя архитектором сооружения».
«Да,
именно он и выдал близнеца реки замуж за фараона Мамоса навсегда. Сложив все вместе, я пришла к заключению, что мы не найдем место захоронения фараона Мамоса, если не исследуем этот сток, едва не утопивший тебя».
«И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил Харпер.
Роэн пожала плечами. «Я не инженер, Ники. Предоставляю это тебе. Все, что я знаю, Таита придумал способ сделать это. Причем не только как проникнуть вниз, но и как вести работы. Если наше прочтение стелы верно, он проводил обширные работы на дне бассейна. Если Таита мог совершить это, то почему бы не последовать его примеру?»
«Но ведь», — возразил Николас, — «Таита был гением. Он сам так частенько говорит, а я старый работяга».
«Однако я сделаю ставку на тебя, Ники. Ты ведь не подведешь меня, правда?»
Чтобы следовать за этой дичью, не требовалось особого мастерства следопыта. Намеченная жертва не соблюдала предосторожности. Они открыто отправились по главной дороге вдоль ущелья Абая, ведущей прямо на запад, к суданской границе. Мак-Нимур возвращался в свою крепость. По прикидкам Бориса, с командиром партизан шло от 15 до 20 человек. Точнее сказать было трудно, одни следы на дороге мешались с другими, и, разумеется, Мак выслал разведчиков вперед и по бокам. А позади, само собой, имелся арьергард. У партизан была довольно большая фора, но большому отряду никогда не обогнать одинокого преследователя. Борис был уверен, что нагонит их. Они вышли за 4 часа до него, а, судя по последним следам, теперь их разделяло не более двух.
Не останавливаясь, Брусилов нагнулся, поднял что-то с тропы и осмотрел на бегу. Это была веточка, мягкий побег с куста, росшего рядом с дорогой. Видимо, один из людей Нимура задел его и отломил с основной ветки. Даже на жаре, царящей в ущелье, нежный росток едва начал увядать. Значит, отряд еще ближе, чем Борис рассчитывал. Брусилов принялся обдумывать план действий. Он довольно хорошо знал эту часть долины. В прошлом году русский охотился здесь с американским клиентом на каменного козла. Они провели почти месяц, прочесывая овражки и лесистые ущелья, перед тем, как подстрелить старого огромного самца, черного от возраста, с парой загнутых назад рогов. Они стали десятыми по величине в книге рекордов Роуленд Уарт. Борис знал, что через 2-3 мили Нил изгибается петлей на юг, а потом возвращается к прежнему направлению. Основная дорога вела вдоль реки, потому что в центре петли возвышалась группа отвесных скал. И все же угол можно было срезать. Борису удалось сделать это раньше, когда он преследовал раненого козла. Охотник-американец выстрелил не вполне точно. Пуля ударила животное в спину, но не попала в полость сердца и легких, пробив кишки. Пораженный зверь понесся наверх по тайным тропам среди скал. Борис с американцем следовал за ним по горам. Русский помнил, как опасен этот предательский путь, но он был почти на 10 миль короче по сравнению с основной дорогой. Если удастся снова отыскать начало козьей тропки, есть хороший шанс опередить Мэка Нимора и подождать его на другой стороне реки. Это даст преследователю огромное преимущество. Командир партизан будет ждать преследования, а не засады. Конечно, он позаботится о прикрытии сзади, и Борис сомневался, что сумеет миновать арьергард, не встревожив намеченных жертв. Если же обогнать их, все будет в его руках, тогда он сможет выбрать место для охоты. Когда дорога вместе с течением Нила начала поворачивать на юг, Брусилов принялся внимательно смотреть на скалы, ища знакомые приметы. Не пройдя и полмили, он отыскал нужную. В линии черных базальтовых утесов был разрыв, заросшая лесом огромная трещина в стене. Русский остановился и вытер пот с лица и шеи. «Слишком много водки», — проворчал он. «Становлюсь слабым». Рубашка охотника промокла, будто он прыгнул в одежде в реку. Борис перевесил ружье на другое плечо, поднял бинокль и осмотрел склоны лесистого оврага. Они казались отвесными и неприступными, но он заметил маленькое дерево, растущее из трещины в скале. Деревце напоминало японский бонсай, так изогнуты были ствол и ветви. Американец выстрелил в горного козла, когда тот стоял над обрывом чуть выше этого места. Перед глазами Бориса пронесся образ животного, изогнувшего спину, развернувшегося и понесшегося по скале. Переведя взгляд повыше, русский разглядел узкую тропинку, ведущую вверх. «Да-да, это то самое место», — подумал Борис на родном языке. «Это было так приятно». После долгих дней мучений от попыток говорить на французском и английском. Перед тем, как полезть наверх, он сошел с дороги и спустился по усеянному большими валунами берегу к воде. Опустившись на колени возле Нила, Борис обеими руками зачерпнул воды и полил ее на коротко стриженную голову, смыл пот с лица и шеи. Он опустошил и заново наполнил флягу, а потом пил воду, пока живот не наполнился до предела. На горе не было воды. Наконец русский обмакнул кепку в реку и надел ее, насквозь промокшую, на голову. На спину и плечи потекли ручейки воды. Борис вернулся на основную дорогу и прошел по ней еще сотню шагов, неторопливо двигаясь и внимательно рассматривая землю. В одном месте тропу перегораживал большой камень. Людям пришлось переступить через него и шагнуть в мелкую пыль на другой стороне. Здесь они оставили свои следы. Почти на всех партизанах были десантные ботинки израильской армии с зигзагообразным рисунком на подошве. Идущие сзади, разумеется, затоптали следы передних. Борису пришлось опуститься на колено и внимательно изучить пыль, чтобы заметить отпечаток гораздо меньшей и более изящной ножки. Несомненно, женской. Ее частично стерли большие мужские следы, но очертания большого пальца были ясно видны. Становилось понятно, что это теннисные туфли Бата с гладкой подошвой. Их Борис отличил бы от десятка тысяч других. «Значит, с облегчением, — подумал он, — Тесса все еще вместе с группой. Она с любовником не отправилась по другой тропе, а то ведь Мэк Нимур отличался хитростью. Однажды ему удалось ускользнуть от Бориса, но не в этот раз. Русский мстительно покачал головой. Не в этот раз». Он снова обратил внимание на женские следы. От их вида защемило сердце, и в полной мере вернулась ярость. Собственные чувства к этой женщине не волновали Бориса. Любовь и желание не принимались в расчет. Она принадлежала ему, а ее украли. Значение имело только нанесенное оскорбление. Тесса отвергла и унизила его. За это она умрет. Кровь побежала быстрее по венам при мысли об убийстве. Убийство было профессией и призванием Брусилова.
Но как бы часто он ни занимался своим ремеслом, любовь к нему никогда не исчезала, неизменно доставляла удовольствие. Пожалуй, это была последняя настоящая радость, оставшаяся ему, не испорченная и не притупленная, в отличие от того, что водка сделала с актом соития. Борис получит от убийства Тессы больше удовольствия, чем когда-либо получал с ней в постели. Все последние годы он охотился на презренных животных, однако не забывал, как приятно охотиться на человека и убивать его. Особенно женщин. Борис хотел уничтожить Мека Нимура, но еще больше — свою жену. В дни президентства Менгисту, когда Брусилов был главой контрразведки, подчиненные знали о его вкусах и всегда подбирали самых хорошеньких женщин для допросов. Сейчас Борис жалел только об одном — ему придется действовать быстро. Вопрос о том, чтобы медленно убивать, растягивая удовольствие, даже не стоял. Да, не как в старые времена, когда смерть длилась часы или даже дни. «Сука!» — выдохнул Брусилов и пнул ногой песок, наступив на бледный отпечаток, уничтожив его, как вскоре уничтожит саму Тесса. «Черная блудливая сука!» Сойдя с дороги, он побежал с новыми силами и решимостью, поднимаясь к кривому дереву и началу козьей тропки на скале. Борис отыскал тропу там, где и предполагал, и двинулся вверх по склону. Чем выше он лез, тем круче становился подъем. То и дело ему приходилось цепляться обеими руками, чтобы подтянуться или пробраться по узкому уступу. Первый раз, когда русский карабкался по этой горе, он следовал за истекающим кровью горным козлом. Но теперь... Алые пятна не подсказывали ему дорогу. Он дважды сбился с тропы и заходил в тупики, так что приходилось осторожно спускаться, разыскивая правильный поворот. Всякий раз Борис понимал, что теряет время, и Мэг Нимур может успеть пройти мимо него. В один момент пути он спугнул небольшую группу диких коз, лежавших на уступе, примерно на середине подъема. Они помчались по скалам, больше напоминая птиц, нежели животных, связанных законами гравитации. Их вел огромный самец с длинными закрученными рогами и бородой, который, убежав, невольно подсказал Борису, как добраться до вершины. Русский ободрал все пальцы, карабкаясь по последним уступам, но в конце концов поднялся наверх и пробежал вдоль открытого участка, не поднимая головы. Силуэт человека отлично виден на фоне ясного голубого неба за многие мили. Он шел вдоль гребня, пока не добрался до небольших кустов, где и укрылся, спрятав голову под жесткими колючими ветвями. Затаившись, Брусилов стал осматривать долину в бинокль. С такой высоты Нил напоминал широкого, блестящего, изгибающегося змея. Поверхность воды у первой излучины была испещрена перекатами и каменными грядами. На противоположном берегу высились базальтовые скалы, прямые, но словно в беспорядке разбросанные тропическим тайфуном. Все дрожало и мерцало в полуденной жаре, а солнце падало на мир подобно топору палача, сокрушая зноем вселенную из красного камня. Марево, висевшее в воздухе, дрожало в окулярах бинокля. Борис перевел взгляд на дорогу вдоль реки и осмотрел ее до места, где она скрывалась за излучиной. Там не было никого, ни малейшего признака присутствия человека. Значит, намеченные жертвы скрылись из виду. Русский никак не мог определить, как далеко продвинулись партизаны. Одно стало ясно — надо спешить, если он хочет выйти им на перерез с другой стороны горы. В первый раз после того, как он отошел от реки, Борис немного попил из фляги. Жара и тяжелый подъем иссушили организм. В таких условиях человек, оставшись без воды, может умереть за считанные часы. Неудивительно, что здесь в ущелье так мало постоянных поселений. Снова двинувшись в путь, Брусилов почувствовал себя куда лучше и принялся пересекать седловину горы. Она была меньше мили в ширину, и, сам того не ожидая, русский оказался в верхней точке скал на другой ее стороне. Еще один неосторожный шаг, и путник шагнул бы в пустоту, свалившись с высоты тысячи футов. И опять Борис двинулся вдоль хребта, пока не нашел подходящее место, чтобы осмотреть окрестности. Река осталась такой же, широкая лента, полная вспененных белых порогов. Она текла навстречу охотнику, описав дугу. Дорога шла по ближайшему берегу, хотя ей и пришлось сделать небольшой крюк из-за отвесных круч и каменных игл, поднимавшихся из вод Нила.
В пустоте ущелья замерло все, если не считать текущих вод и вечного танца дрожащего воздуха. Борис понимал, что Мэк-Нимур не мог настолько обогнать его. Выходит, отряд просто не показался из-за поворота. Борис попил воды и отдохнул почти полчаса. К концу этого времени он почувствовал прилив сил. Брусилов подумал, не стоит ли спуститься и устроить засаду прямо на дороге. Но все же решил остаться наверху до тех пор, пока не увидит намеченных жертв. Он внимательно осмотрел ружье, убедился, что прицел не сбит во время подъема по скалам, потом опустошил магазин и оглядел все 5 патронов. Медная гильза одного из них немного позеленела и помялась, поэтому русский выкинул его, заменив другим. Полностью зарядив ружье, Брусилов поставил его на предохранитель. Отложив оружие в сторону, Борис сменил пропитанные потом носки, достав чистые из рюкзака и аккуратно перешнуровал ботинки. Только новичок может рисковать натереть ноги в таких условиях. Через пару часов они воспалятся и начнут гноиться. Борис еще раз попил, потом поднялся и вскинул ружье на плечо. Теперь он был готов к любому дару богини охоты и двинулся вдоль хребта навстречу отряду. После каждого поворота русский оглядывал простирающуюся внизу долину, но никак не мог заметить свою добычу. День начинал клониться к вечеру. Брусилов стал уже беспокоиться, что Мэк-Нимур каким-то образом умудрился незаметно проскользнуть мимо него, пройдя через реку по тайному броду, или двинулся по другой тропе сквозь скрытую долину, как услышал жалобный, заунывный крик, разнесшийся в раскаленном воздухе. Русский поднял голову. Над зарослями колючих кустов у берега кружила пара коршунов. Желтоклювые коршуны — одни из самых распространенных падальщиков в Африке. Они живут рядом с людьми, питаясь их мусором. Они собирают людские отбросы, кружа над деревнями или временными лагерями, надеясь на объедки или терпеливо дожидаясь, пока человек пойдет в кусты. Коршуны слетают вниз, как только тот закончит свое дело, исполняя роль отсутствующей канализации. Борис внимательно смотрел в бинокль на птиц, лениво кружащих в горячем воздухе над группой приречных кустов. У них была особенная манера управлять полетом раздвоенными хвостами, поворачивая их из стороны в сторону на ветру. Ярко-желтые клювы вспыхивали на солнце, когда они поворачивали голову, дабы посмотреть на что-то в зарослях. «Ага», — холодно улыбнулся Борис, — «Нимур рано разбил лагерь». Должно быть, жара и такая скорость оказались чрезмерны для его новой женщины. Или он остановился, чтобы поиграть с ней. Русский двинулся вперед, пока не нашел подходящую позицию напротив колючих кустов. Он внимательно осмотрел их в бинокль, но не заметил ни малейших признаков присутствия человека. Через пару часов Борис начал сомневаться в своем изначальном предположении. Единственное, что убеждало в этом, пара коршунов, сидящих на вершине дерева рядом с зарослями. Оставалось думать, что они смотрят на расположившихся внутри людей. Борис беспокойно взглянул на солнце. Оно медленно плыло по небу, теряя свой жар. Потом Брусилов перевел взгляд в долину. Прямо под зарослями, в береге реки, было небольшое углубление, похожее на маленькую лагуну. Во время половодья его затапливало, но сейчас рядом с потоком образовался маленький галечный пляж. На нем было полно валунов, скатившихся со скал. Некоторые лежали прямо на берегу, другие — в реке, наполовину затонув. Самый большой был размером с дом, огромный темный камень. Неожиданно из кустов вышел человек. Пульс Бориса участился, и он внимательно смотрел, как тот спрыгнул на камень, а с него на берег. Наклонившись к воде, партизан наполнил брезентовое ведро водой, вскарабкался обратно и исчез в кустах. «Так, значит, жара допекла и наших бравых ребят, им нужно пить. А это выдает их врагам. Если бы не птицы, я бы никогда не догадался, что они прячутся там». Борис невольно восхитился противником. «Нимур осторожный человек. Неудивительно, что он умудрился так долго выживать. Надо же быть настолько хитрым. Но даже ему нужна вода». Борис продолжал наблюдать в бинокль, стараясь предугадать следующий шаг Мэка-Нимура. «Он потерял слишком много времени, укрывшись от жары», — решил русский. «Партизаны двинутся в путь, как только станет прохладней». «Да, будет ночной переход», — Борис посмотрел на солнце. «До темноты осталось 3 часа. Надо все сделать до ее наступления. Без света трудно целиться». Прежде чем подняться, он отполз от гребня, где был бы виден. Русский вернулся вдоль горы к скальному выступу, защищавшему его от глаз часовых Мэка-Нимура. Потом Борис начал спускаться. Здесь не было козьей тропы, так что дорогу пришлось искать самому. Но после нескольких неудач ему удалось найти наклонный уступ, являющий собой довольно легкий путь вниз. Добравшись до дна ущелья, Брусилов хорошенько изучил окружающую территорию, чтобы отыскать ее при необходимости. Это был хороший путь для отступления, а он понимал, что скоро будет вынужден бежать. Ему понадобился почти час на спуск, и время подходило к концу. Он добрался до дороги вдоль реки и зашагал к лагерю Мэка Нимура. Теперь Борис торопился, но, несмотря на это, соблюдал все меры предосторожности, шел по краю тропы и ступал только на каменистую землю, чтобы не оставлять следов. Невзирая на это, он едва не столкнулся с врагами. Не успел Борис пройти и первые 200 метров, как услышал низкий горестный посвист бледнокрылого скворца. Брусилов поначалу не обратил на свист внимания, пока подсознание не забило тревогу. «Неправильное время». Скворец издает этот крик на рассвете, покидая гнездо высоко в горах. Теперь же в раскаленном жарой ущелье близился вечер. Значит, это сигнал разведчиков, движущихся по дороге к нему. Отряд Мека Нимура двинулся в путь. Борис немедленно отреагировал на новую опасность. Он соскочил с дороги и бросился обратно, туда, откуда пришел, пока не добрался до начала тропки, ведущей на скалу. Там русский забрался наверх, чтобы хорошо видеть нижнюю дорогу. Он понял, что потерял почти все преимущество, полученное коротким путем через горы. Это место для засады трудно назвать идеальным, а маршрут для отступления простреливался снизу. Брусилову повезет, если он успеет добраться до вершины. Но русский даже не подумал оставить помыслы о мести. Как только мишени окажутся на расстоянии выстрела, он откроет огонь. И все же Борис признавал, что Мэк Нимур застал его врасплох. Ему не приходило в голову, что партизаны двинутся в путь до захода солнца. Русский надеялся занять позицию над лагерем в зарослях, двумя меткими выстрелами уложить Нимура с Тесса и только потом обратиться в бегство. Он полагал, что когда убьет Мэка Нимура, его люди не будут вести погоню слишком долго. Борис собирался начать поспешное отступление, останавливаясь в каждом удобном месте и отстреливаясь. Он планировал прикончить еще парочку партизан, пока они не потеряют интерес к игре и не отпустят его. Но все изменилось. Ему придется воспользоваться первой возможностью, какая только представится, и сразу после выстрелов он окажется на склоне, открытый огню противника. Единственное преимущество состоит в меткости его охотничьего ружья, ведь люди Мэка Нимура вооружены АК-47, могущими быстро стрелять, но славящимися неточностью на большом расстоянии, особенно в руках шуфта. Хорошо натренированные африканские партизаны были отличными воинами. Они легко осваивали все необходимые навыки, кроме одного. Не умели метко стрелять. Брусилов лег на камень, такой горячий, что обжигал тело даже сквозь одежду, снял со спины рюкзак и положил перед собой, оперев о него ружье. Посмотрев через прицел, он как следует настроил его, ориентируясь по маленькому камню рядом с дорогой. Борис поводил дулом из стороны в сторону, желая убедиться, что вся территория внизу простреливается. Решив, что занял лучшую из возможных в столь неудачной ситуации позицию, Борис отложил ружье и зачерпнул пригоршню пыли. Втертая в потное лицо, она превратилась в грязь, покрывшую тонким слоем его светлую кожу. Так русский устранил опасность блеска, по которому его можно заметить издалека. Еще надо было убедиться, что солнце не отражается от прицела или любых металлических частей ружья. Борис взял ветку и расположил ее так, чтобы она бросала тень на оружие. Потом он устроился рядом с ружьем и упер приклад в плечо. Брусилов постарался выровнять дыхание, успокоить пульс и избежать дрожания рук. Ждать ему пришлось недолго. До него снова донесся птичий крик, на сей раз куда ближе. С дальней стороны дороги, ближе к берегу, немедленно раздался ответ. «В этой ситуации им трудно соблюсти правильную дистанцию», — мрачно улыбнулся Борис. «Они будут сбиваться в кучу или растягиваться». В этот момент из-за поворота примерно в 500 метрах впереди вышел человек. Борис посмотрел на него в увеличивающий прицел. Это был типичный африканский партизан, шуфта, одетый в драный выцветший камуфляж пополам с гражданской одеждой, нагруженный рюкзаком, флягой, патронами и гранатами, держащий высоко поднятый автомат. Обогнув поворот, солдат остановился на мгновение и укрылся за валуном сбоку от дороги.